Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши передачи «Тайны вечной книги». И сегодня мы, я думаю, заканчиваем, может быть, и нет, недельную главу, которая называется «И подошел». Помните, что произошло? Произошло, что практически весь дом Якова пришел в Египет. С нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Итак, мы на поворотной точке человечества, можно сказать. Можно ли так сказать?
Ну да, это раскрытие такого цельного, здорового эгоизма.
Египет.
Да.
То есть дано человеку увидеть этот его эгоизм.
Материал всей природы.
Ну, это страшное состояние должно быть, по идее.
Нет, это постепенно происходит в человеке, он не ожидает. Дело в том, что говорится, в принципе, о людях, которые начинают карабкаться из Вавилона, из этого, из собственного этого эгоизма, из всей этой собственной клоаки, мешка из этого со всем нутром человеческим.
Это вы сказали Вавилон?
Да, это Вавилон. Они хотят выйти оттуда. Они хотят начать жить между собой по-другому для того, чтобы достичь следующей ступени развития человечества.
Это вы говорите о группе Авраама, которая вышла вместе Авраама, с ним.
Да. И здесь вместо того, в принципе, чтобы подниматься по пути солнцу, там, свету, к городу солнца.
Вдруг.
Да, вдруг на их пути практически оказывается наоборот. Нет у тебя ничего, у тебя голод, то есть ощущение абсолютного тупика, и ты должен спуститься в Египет.
Нелогично. Ну, нелогично.
Да,
с точки
да,
зрения
совершенно.
Нелогично. Да. Подъем есть подъем. Угу. Ну, с падениями, но это, наверное, подъем с падениями, но с такими крутыми.
Да, это сильное падение, потому что тот эгоизм, который раскрылся в Вавилоне, это был эгоизм общий, массовый. Угу. Недостаточный для того, чтобы действительно подняться на следующую высшую ступень. А вот этот эгоизм, который раскроется в Египте, дополнительно к Вавилону, следующее нисхождение, он будет сильным. Он будет таким, что уже назовется гора Синай, гора ненависти.
Сина от слова ненависти.
Да, ненависти. Да. Тот эгоизм еще не был на горе, на природной, в Вавилоне. Они хотели сами своей гордостью, своей личностью, своим эгоизмом достичь неба. Он в них не был, как бы это равнина, не олицетворяла собой какой-то природный эгоизм. Ну, перестали понимать друг друга, были как одна семья, постепенно разошлись немножко, не воевали между собой, а просто разбрелись по всей земле. Угу. Вот. А здешний эгоизм уже египетский, это такая добавка к человеку его эгоизма, когда он, несмотря на то, что желает соединиться между собой, в Вавилоне не желали соединиться, просто разошлись, начали чувствовать себя плохо один с другим, разъехались, мирно, тихо. А здесь они хотят собраться вместе, быть как одна семья. И начинается между ними огромный эгоизм, который называется Египет. И вот этот эгоизм доводит их до такого состояния, когда они проходят все его этапы развития этого эгоизма между собой, 400 лет эгоистического этого египетского изгнания, и после этого они достигают его максимального такого явления перед ними, которое называется стояние у горы Синай. Что нам с этим эгоизмом делать? Спрашивает эта группа, которая вышла из Вавилона, решила между собой соединяться и пришла к тому, что наоборот. Между ними возникла еще большая ненависть, еще больше эгоизм, еще большее отторжение, чем в остальных других народах. К чему же мы пришли?
Вот именно. Да. Другие так мирно как-то существуют друг с другом, а эти вышли.
А эти, да. Но именно вот этот эгоизм, который сейчас в них раскрылся, огромный, который просто разрывает их. Но они не могут никуда уйти, потому что, с другой стороны, Египет олицетворяет собой вот эту эгоистическую спайку, зависимость друг от друга, с одной стороны, и внутреннее отторжение друг от друга. Что же делать? И здесь возникает ну, просто невозможность. Надо куда-то сбегать, убегать. И они убегают из Египта. То есть, что значит тут...
Вы говорите «они». А что это по отношению
это
к
группа,
человеку?
Это группа, человек один в поле не воин. Это группа, которая убегает из Египта. То есть, она желает во что бы то ни стало подняться над своим эгоизмом, сохраняя свою внутреннюю структуру между собой. То есть нет никакого иного выхода, кроме как просто закрыть глаза и просто удрать от него. Вот этот вот побег из Египта, это он олицетворяет. И тогда, когда они убегают от этого эгоизма, и снова перед ними эта гора, его возникает во всей мощи, одновременно с методикой его исправления,
преодоление.
Его не только преодоление, его подъема. Использование на связь и отдачу. Вот это совершенно непонятно было, для чего же это все растет. Этот огромный эгоизм, это отторжение, ненависть, все это. И здесь они получают наконец-то озарение, что вот это вот, то, что человечеству сегодня непонятно, вот эта взаимная ненависть, отторжение, и все, разойтись бы куда-то спокойно, мы заняты только тем, чтобы поставить между нами какие-то перегородочки.
Такой, с дом построить, да?
Да. Да, с дом это именно олицетворяет такое состояние, да.
Это твое, а это мое. Да. Я даже не воюю с тобой, я живу. Да. Вы рассказывали, даже было очень хорошо. Это с дом,
так вот,
хорошее общество.
Сейчас никуда от этого не денешься. Сейчас только лишь существует одна методика. Правильно использовать этот эгоизм на отдачу, вывернуть его наизнанку, начать с ним работать. Потому что он просто... Ты от него не можешь ни подняться, ни удрать.
То есть до сегодня непонятна система, как можно взять эгоизм и превратить его в топливо для продвижения, как бензин. Берешь, сгорает и пошел. Да.
Насколько я тебя ненавижу, настолько я тебя буду любить. И не иначе. Мы считаем, что любовь – это когда мы аннулируем все между нами плохие, забываем, там, стираем, договариваемся. И вот мы как-то так любим друг друга. А здесь нет. Сохраняя эту ненависть внутри между собой, мы над ней строим нашу такую смычку любви. Именно благодаря тому, что внутри эта ненависть существует. Вот это совершенно другая любовь, другая связь, чем принято в нашем мире. Это все непонятно человеку, это новая методика, которая поднимает нас на другую ступень. Это иная психология, иной домострой. И этого человек в нашем мире не понимает, его этому надо обучать.
Человек тут должен понять несколько истин, что это природа человека, ее уничтожить нельзя, что над ней можно только, как вы говорите, подняться, то есть использовать ее для продвижения. Это две вещи, в принципе, да?
Да. Причем все использовать, абсолютно все наши любые положительные или отрицательные свойства, качества данные.
И вы говорите, что другого пути нет. Вы все время это говорите.
Нет, потому что мы все время эгоистически развиваемся. И мы должны понять, что это эгоистическое развитие природы, оно, в принципе, для нас. Оно для того, чтобы мы именно это использовали.
Ну, давайте тогда сейчас еще вернемся. Мы никуда не уходили, но еще раз вернемся к этой главе. И здесь написано так. Уже они пришли туда, в Египет. И здесь написано так. Всех душ, прибывших с Яковом в Египет, происшедших из чресел его... Кроме жен, сыновей Якова, всех душ 66. Сыновей Иосифа, родившихся у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Якова, пришедших в Египет, 70. Вот эта 70, цифра 70, она, в общем-то, преследует нас все время.
66 тоже хорошая.
66 тоже. Это наш канал телевизионный. А вот 70, вот это вот... Что это за цифра 70 такая? 70 народов мира, вы говорите, 70 пришли.
70 – это цельная структура. Потому что структура состоит обычно из 2 частей. Из 10 сферот, 10 частей.
Это душа состоит, да?
Да. Система, духовная система, духовный парцуф так называемый. Любая духовная часть состоит из 10 частей. Она не может иначе состоять. Только тогда она закончена. Как цельный человек. У него есть определенное количество органов, которые должны быть и у каждого. Так вот, 10 частей. 3 из них считаются головными. Командующими, кетер, хухма, бина, а остальные 7 телесными, то есть это исполнительными, реализующими. Так вот, здесь имеется в виду еще малое состояние, когда без головы. Только
тело есть.
Только тело, как бы. Как у ребенка. Его голова – это родители. А он находится под их влиянием, под их опекой, и поэтому не отвечает за себя, и они во всем его обеспечивают.
То есть они находятся в состоянии ребенка?
Да. Это все еще состояние ребенка.
И ждут, когда у них появится голова.
Да, до получения инструкции на горе Синай, Торы, до этого состояния они абсолютно находятся под зонтиком, так сказать, развития высших сил. И поэтому называется 70 человек, спускающихся в Египет.
А почему говорится 70 народов мира, мы часто повторяем?
И то же самое 70 народов мира, потому что отсутствует вот эта верхняя часть, три высшие сферот. И поэтому называется эта цифра 70.
А их вообще 70 или не 70?
Это 70 духовных корней. А разделить ты можешь в нашем мире, как они делятся, но это не имеет значения.
Я как-то помню, вам задавали вопрос, как вы говорите 70 народов мира, когда их не 70, а я не знаю, 370. Почему вы говорите 70? Это имеется в виду, что это духовные корни.
Духовных корней, да. А то, что люди делят между собой, ну так разделились.
То есть, в принципе, можно взять все народы мира и действительно определить 70 духовных
сегодня
корней.
Сегодня нет.
Сегодня уже нет.
Сегодня абсолютно это все перемешано. Нет ничего. Даже более того, имеется в виду духовный корень. По физическим корням мы уже давно вообще никто и ничто. Потому что, если ты будешь исследовать сегодня ДНК, допустим, любого человека, в нем смешаны ДНК абсолютно всех людей в мире. Мы перемешались, потому что оно передается даже через одну чашку, там, с которой мы пьем, через что-то, через общее что угодно. Искупался я в каком-то водоеме, потом еще кто-то или кто-то до меня. Это абсолютное смешение всех и вся.
Там все-таки говорят, есть слух такой, что все-таки определяя ДНК, определяется, что-то все-таки начало было какое-то. Даже ученые, это правда?
Да, это можно, конечно, потому что есть основное, и есть уже прилагающееся к нему вторичное. Но нам нет смысла сегодня с этим разбираться ни в науке, и ни в нашем исправлении, потому что оно одинаково для всех. И поэтому каждый, в зависимости от своих внутренних, уже сегодняшних, настоящих свойств, которые в нем складываются от миллиардов людей в каждом из нас, он и идет вперед.
То есть вы тут не разделяете евреев, не евреев, вы говорите так или иначе, кто-то первый пойдет, но все должны это пройти.
Нет,
да?
Есть разница, потому что есть группа, вот та вот, о которой мы говорим, группа Авраама.
Дом Авраама, говорим.
Да, дом Авраама, так называемый, который прошел все эти этапы развития и поднялся духовно и потом упал. Угу. То есть в нем внутри находятся все эти информационные данные,
записи.
Гены духовные, да, решимот так называемые, записи информационные. И поэтому у них путь развития, ну то, что называется у сегодняшних евреев, он иной, он более интенсивный. Угу. Мы видим, что это действительно особая группа людей во всем мире, и действительно и так к ним относятся все остальные поневоле. От природы это исходит, такое отношение, ничего тут не сделаешь, ни к худшему, ни к лучшему, как ни крути. Это особенная группа, и она должна выполнить свое предназначение, исправить себя до других и показать на себе пример другим.
То есть она как та дорожка, которая раскатывается, она должна ее закатать сейчас. То есть
да.
Она идет по тем же заточкам, да?
Да.
Она поднимается, должна все это собрать и распространить на все человечество.
Да.
И пришли они в страну Гошин, и запряг Йосеф свою колесницу, и поднялся навстречу Израилю, отцу своему, в Гошин, и явился к нему, и пал на шею ему, и плакал на шее долго. И сказал Израиль Йосефу: могу умереть теперь, после того, как увидел лицо твое, что ты еще жив. Что это за страна Гошин такая внутри страны?
Гошин – это особое место, если так говорить географически, в Египте. Кстати говоря, место очень плодородное, очень хорошее, удобное для скота, ведь евреи – это скотоводы. Они земледельцы очень небольшие, так сказать. Все было только на мясо-молочной продукции построено.
Вот тут я хочу сказать, что вот дальше Йосеф говорит народу, только говорите, что вы скотоводы. Он так говорит, это чтобы оставил он вас здесь, фараон. Угу. Ибо отвращение для египтян всякий пастух-овец. То есть он
да.
говорит... Не говорит ничего, чтобы вас оставили здесь, что вы скотоводы, скажите.
Да.
То есть это было такое, как бы для египтян?
Нет, исторически я не знаю, я в этом не разбирался, у меня не было на это времени и вообще желания. Дело в том, что, в принципе, пастух – это самая древняя культурная профессия, одомашнивание животных, с одной стороны. С другой стороны, это имеется в виду, когда ты свою животную часть исправляешь.
Да.
Так вот, египтяне этим не занимаются. Эгоизм не занимается исправлением животной части человека, и поэтому для них это презренное. То есть, а что же есть в этом? То есть, когда ты сегодня тоже говоришь на улице людям, что ты занимаешься там возвышением духовным, исправлением, как они смотрят на тебя?
Хорошо.
Так и здесь. Поэтому действительно надо говорить, что, как говорит Юсеф, если вы скажете, что вы занимаетесь исправлением своих внутренних животных желаний, то, естественно, что они не захотят быть вместе с вами и бросят вас отдельно, именно в то место, где занимаетесь.
Значит, здесь в Мидраше, в большом комментарии, я нашел, честно говоря, почему в Гошен они пришли. Здесь написано так, почему Юсеф рекомендовал братьям поселиться в земле Гошен, а не в столице. Первое. Прежде всего, он хотел, чтобы евреи жили отдельно от египтян, дабы не допустить ассимиляции.
Но это разделить отдающие желания от получающих желаний.
Так, второе. В земле Гошен были лучшие в стране пастбища для скота.
Да, то есть там были самые наилучшие условия для того, чтобы, с одной стороны, взрастить в себе животные желания эгоистически, выявить их в себе и, соответственно, с этим исправлять.
Отлично. И третье. Эта земля принадлежала евреям по закону, ибо фараон подарил ее в свое время Саре. Теперь Иосиф опасался, что если евреи поселятся в Египте, то в один прекрасный день египтяне могут заявить, что евреи живут на земле, которая им не принадлежит, и изгонят их раньше срока. Поэтому он предпочел, чтобы братья оставались в Гошене, принадлежащем им по праву. Угу. То есть это когда в свое время Авраам спустился на мгновение в Египет.
То есть это исходит еще из природных первоначальных задатков человека, когда он только приступил к исправлению еще даже своего желания неживого с Авраамом, растительного с Ицхаком и животного уже с Яковом и с Йосефом. Угу. Так вот, из тех корней исходит еще именно вот это вот отношение к Египту и к постепенному развитию. И мы видим, как на каждом этапе всегда был контакт с Египтом и уход из него. Контакт и уход. Потому что невозможно, не вскрывая очередной пласт эгоизма, себя исправлять и продвигаться. Поэтому тоже было и с Авраамом, тоже было с Ицхаком. И теперь с Яковом. Это уже окончательный третий этап, когда на неживом, на растительном, на животном уровне своего эгоизма раскрывается он в человеке, и окончательно, конечно, если животный эгоизм уже раскрывается, то все, из него человек выходит уже на уровень человек. Поэтому к горе Синай и далее уже по направлению к Эрец Исраэль.
То есть мы так или иначе мы говорим о постижении человека себя, да? Он больше и больше пласт в себе раскрывает.
Да. Да?
И добирается до фараона уже.
Да.
Видит его и начинает побег от него.
Да.
«И поселил Йосеф отца своего и братьев своих, и дал им владение в стране египетской, в лучшей части страны, в стране Рамсес, как повелел фараон. И кормил Йосеф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по количеству детей. А по всей стране хлеба не было, ибо весьма тяжким стал голод. И изнурилась страна египетская, и страна Кнан от голода». Тут, конечно, идет серьезное дело. Эти едят, скажем так, а эти умирают от голода.
В самом Египте.
Причем в самом Египте.
И у них самих в их земле, в Кнане, откуда они удрали в Египет,
голод.
Тоже голод.
Да.
Пришли сюда в Египет, и тут голод, а для них все хорошо организовано.
Вот так вот. И ропщат люди и говорят, вы устраиваетесь, вы там кучкуетесь, вы отдельные.
Ну-ну.
Вы там, вот пожалуйста, дальше. А египтяне голодают, и Йосеф берет серебро за хлеб. У них заканчивается серебро, он берет скотом. У них заканчивается скот, они слезно умоляют его смилостивиться. Очень унизительно. Это последняя их просьба. «Для чего погибать нам, говорят египтяне, на глазах твоих? Нам и земле нашей. Купи нас и землю нашу за хлеб, и мы и земля наша будем порабщены фараону. Только дай семян нам, и будем жить, и не умрем, и земля не опустеет». То есть вот это выделение вот этого народа, который пришел.
Нельзя с эгоизмом иначе расправляться. Если ты рассматриваешь это все в чисто историческом, человеческом, общественном аспекте, то это, конечно, я не знаю.
Страшное дело.
Да. Но если ты говоришь о том, как человек внутри себя исследует эгоизм, как он действительно готов голодать в своих эгоистических желаниях и развивать только альтруистические желания, это большой период внутренней работы человека, когда он действительно делает огромные усилия. И у него впереди ничего нет. Его животные желания развиваются, наполняются. Таким образом, его эгоизм развивается дальше. Но он остается под властью Египта. Он в себе эти стремления к выходу из Египта еще не развивает.
То есть это скупается для фараона.
Да, это все скупается для фараона. Строится Питом и Рамсес. Это огромные красивые как бы города, олицетворяющие собой две вышки богатства, как два храма будущие. И это все в эгоизме делается. Для того, чтобы потом, впоследствии, было видно, что все, что сделано в нем и вообще в этом Египте, все, что добыто, все, что сделано, все остается у фараона, вот тогда происходит осознание зла этого эгоизма, что все в эгоизме остается, и ничего. Человек умирает, и ничего у него больше нет. И тогда происходит решение, что нет иного выхода, как только вырваться, подняться над этим эгоизмом к выходу из Египта. Ну, вот тут и начинаются египетские казни. Потому что выйти тоже еще не так просто. Но надо обязательно расшифровывать это все во внутренних свойствах человека, потому что об этом говорится. Все это в истории, и вся история является следствием того, что происходит у нас в душе.
Вот еще раз кратко, если можно. Вот что такое голод египтян и не голод вот этого пришедшего народа туда, евреев?
Если ты находишься в развитии ради отдачи, в альтруистическом развитии, то ты нормально существуешь даже внутри своего эгоизма в то время, в том состоянии, которое называется Египет. Если ты же желаешь получать наполнение, наслаждение, насыщение от эгоистических самих желаний, этого не получится. Фараон, поскольку он владеет Израилем в Египте, наслаждается этим, все достается ему. Угу. И от того, что египтяне ему все отдают, и от того, что Израиль ему все отдает, он только лишь богатеет, он их не отпускает.
Точно.
Несмотря на все казни потом эти египетские, он их не отпускает, потому что именно благодаря им он-то и развивается. А все остальное ему не важно. То есть эгоистическая составляющая нашего всего нутра, она наоборот на этом состоянии развивается. Египет прекрасно развивается в то время, когда народ Израиля там находится. И это мы видим из исторических всяких документов. Только потом, при выходе, уже
падение
наступает падение. Вот. Так что, а человек внутри себя, когда он развивается, он четко начинает разделять, что эгоизм в конечном итоге его только растет. А маленькие эгоистические наслаждения, какие бы они ни были, они пропадают. Альтруистические все действия, которые он делает, это все Питому и Рамсес. Это все только лишь фараону.
Псевдоальтруистические.
Да. Они все только фараону. То есть вся моя работа и в эгоизме, и в альтруизме, и в чем бы то ни было, в итоге это все только для того, чтобы расцветал фараон.
Это когда я нахожусь в его царстве.
Да.
Когда я не бегу оттуда.
Да. И в итоге, несмотря на 10 этих ударов последних по фараону, по моему эгоизму, не могу я выйти из него. Я только лишь бегством ночью и так далее. Ну, об этом еще будем говорить.
Ну вот, и тут происходит дальше так, что и откупил Юсеф всю землю египтян для фараона, ибо продали египтяне каждый поле свое, ибо тяготел над ними голод, и стала страна собственностью фараона.
Угу.
А народ он расселил по городам от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов он не купил, потому что был надел жрецам от фараона, и они питались своим наделом, который дал им фараон.
Идеология.
Идеология.
Вот идеология эгоизма, конечно.
То есть
ничего ты не сделаешь, да. Ты не можешь к нему никак подкопаться. Он умирает последним. И то не умирает, а переделывается на альтруизм. Так называемые жрецы, те же высшие элементы эгоистические, они начинают понимать, как Авраам. Он был тем же жрецом в Вавилоне. И благодаря этому понял новую методику использования эгоизма. То же самое и эти жрецы. Все великие люди, отрицательные, положительные, неважно как, им легче понять, в чем проблема, и переделать. Это наши внутренние свойства каждого из нас.
То есть они менее зашорены? Вообще,
в принципе, в общем, да. Да, объяснить им можно, да. Для них существует внутренний перелом, переход, но, в принципе, они более открыты для изменения.
Они остаются кастой сейчас. Их не, их земли не продаются?
Нет, их не трогают. Смотри, мы вообще это встречаем, а потом Итро приезжает к Муше в Синай, в пустыню, и обучает весь этот народ юридическим законам всевозможным, общественным отношениям, как сделать общество, десятники, сотники, тысячники и так далее, все это разложить, расставить все по местам, как организовать структуру, связь между всеми частями народа. Это все идет от него. А он, в принципе, жрец медийского народа.
Тоже идолопоклонник.
Да, идолопоклонник. Так что здесь надо понимать, что эгоизм постепенно начинает исправлять себя, но берет свои свойства, и только лишь методика, на что он их наполняет, меняется.
То есть они должны в результате понять этот свитч, вот этот вот, да, использование эгоизма для продвижения.
Да, и то же самое у нас. Огромное количество всего наработанного в нашем мире, оно нам нужно, необходимо. Только излишества надо убрать, те, которые во вред человечеству, делает нас разными, разделенными, неоднородными, не связанными вместе. Мы не можем достичь социальной справедливости и так далее. А все остальное, это все остается, и даже на радость. То есть эгоизм, он, в общем-то, полезная штука, если правильно с ним работать. Это вся наша природа. Так что вот это вот распределение, правильное соотношение между народом Израиля и египтянами, Йосефом, фараоном, это все нас учит к правильному взаимодействию на каждом этапе нашего развития.
И установил Йосеф закон страны египетской до сего дня. Пятина фараону, только земля одних жрецов не досталась фараону. И жил Израиль в стране египетской, в стране Гошин, и стали в ней оседлыми. И расплодились, и очень умножились.
Хороший налог, 20%. Это четко поставленная система, по которой каждый знает, что у него есть. У эгоизма есть желание наполняться. А фараон, что значит налог фараону? Это значит 20% от своих усилий, пятина, я должен направлять на то, что я правильно ориентирую себя на эгоистическое направление. То есть не может ни один человек, находящийся в Египте, в эгоизме, на самом деле, если он в нем находится, не думать о том, что он делает это именно в пользу себе и во вред другим. Это называется народ Израиля в Египте. Когда ты ощущаешь, это во мне Египет, это во мне народ Израиля, это фараон, это Муше. И если я работаю со своими египетскими желаниями, то я должен понимать, на 20% я должен четко отслеживать, что я действую так, чтобы использовать других ради себя. Это осознание, это вообще анализ собственного эгоизма, он непростой. Потому что сегодня поговоришь с любым человеком на улице, он тебе скажет, да нет, я все как все, я вообще отдаю, и вот туда-сюда, и вообще налоги даже плачу, что вы хотите от меня. То есть нет этого ощущения того, что я эгоист, и все, что я делаю в мире, я просто сосу из мира и потребляю ради себя. И если не физически это так явно, то в мыслях это точно на 100%. Здесь говорится о том, что человек, который идет вперед в своем духовном развитии, когда он проходит период, который называется Египтом, то он находится в эгоистических желаниях на 20%, на пятой части. Ну, пятая часть – это кетер, это одна из пяти сферот. Когда он на 20%, то есть все его намерения, кетер – это намерение, все его намерения только ради себя, и он осознает это. И идет вперед. А против этого есть так называемый Израиль, что в нем, народ Израиля, что в нем, которые работают на отдачу, на то, чтобы все отдавать. И строят при этом прекрасные, в принципе, наполнения, питомный Рамсес, которые называются. А в итоге оказывается, что это все пустое. Потому что фараон сзади как бы у них это все отсасывает. Поэтому и называется Мецера, Мецраем. Потому что сзади, с затылка, как бы высасывает всю живительную силу, которую человек получает в итоге от свойства отдачи, от какого-то устремления к высшему.
То есть вы сказали о таком элементе правды, когда человек точно знает, что он эгоист, 20% отдает
это
эгоизму,
постижение,
и так может существовать.
Египет – это очень серьезное постижение человека в своей душе, в своих личных внутренних качествах, когда он все анализирует, раскладывает, сортирует и уже идет к реальному концу. То есть, а что ему дает это состояние, которое называется египетским изгнанием, когда он находится под эгоистической властью в себе? У него существует альтруистическая часть, эгоистическая часть. И вот что же вместе он может с этим состоянием сделать? В итоге он приходит потом к выводу, что он должен рвануть оттуда. Просто вырваться.
Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Впереди еще вот этот наш рывок из этого эгоизма. Будьте с нами в следующих передачах. До свидания. До свидания.